сейчас следующая тема, которую мы запланировали с утра, это план отца. И к этой же теме у меня уже несколько человек спросили, глобус. Мы сейчас будем изучать тему, где разберем, что такое план отца. Второй момент. Разберем разницу планов отца в пятой и шестой расы. Или в пятой расы, которая выходит в шестую и седьмую подрасу. То есть дети в шестой расе. Разберем планы отца, связанные с деятельностью разных глобусов. То есть мы выучим что-то, ну изучим, выучим это ваши вопросы. Изучим, что, чем отличаются разные глобусы, почему их так называют. И потом осмыслим ту позицию, именно осмыслим. Где мы живем, как мы живем. И вообще, что такое проявление первого образа отца на том или ином плане. Ну, такая широкая тема. Значит, если взять план отца, вот у нас есть такие публикации, но нет, сокращенно, это такой рабочий вариант. Значит, есть план каждой ступени. Ну, в принципе, у Андрея на компьютере есть, если что, он вам скинет факты, я ему все подавал. Значит, у меня единственное, пока не забыл, такая просьба. А то потом спрашивают. Ну да, ну не важно. Ну вот, сокращенно, есть ступени на каждой там страничке, более широко. Значит, кто захочет узнать там план второй ступени, возьмите просто там он есть, что мы будем там изучать, чтобы не было вопроса, что будет на второй. Здесь все 16 ступеней. Там написано первая ступень, вот рождение свыше. 16 ступеней. Но, я сразу хотел бы сказать, вот это выражение плана отца. Вот синтез 16 пунктов, он фактически связывает все то, чем человек живет на физическом плане. Это тот стандарт. Это еще уточняется, формируется, но некоторые позиции здесь, ну, большинство, позиции 12-14, плюс-минус там, они уже 100%, а 3-4 еще углубляются, уточняются, то есть развертка плана не закончена. Правда, человеку очень сложно сложить вот этот, и то, что мы видим вокруг нас, но постепенно мы это сложим. Значит, еще такой моментик. Здесь 16 пунктов, и когда ведется семинар синтеза фраз, мы не четко следуем по пунктам, да? А мы даем тему, обобщающую все эти 16 пунктов, или синтезирующую. И из разных тем можно вывести разные подпункты. Ну, допустим, сейчас вот то, что мы будем изучать, тут звучит. Преображение и переход планов жизни. Это мы изучим планы и их переход по разным глобусам. Планы предыдущей эпохи, планы новой эпохи. Это преображение планов. Новые условия новой эпохи. Это мы глобусы изучим и наше восхождение. Физический план планеты Земля. Это мы тоже о нем поговорим сейчас. Вот три пункта сложены как минимум в этой теме. Допустим, предыдущая тема, когда мы работали, второе рождение и рождение свыше. Это вот вчерашняя, вечерняя и сегодняшняя тема. То есть, что такое, если рождение, помните, только родившись свыше, ты придешь к отцу. Но у нас есть физическое рождение, тело, которое называется первое рождение, тело, подобием. А есть второе рождение, которое называется рождением по образе отца. Вот это язык дома отца. Поэтому, когда мы вчера сбежали новый образ, более широкий, мы прошли с вами эффект второго рождения. Рождение в образе отца или рождение свыше. Для себя определите, чтобы вы не потерялись, потому что у нас будет еще в перспективе новое рождение. На седьмом плане. Это когда будет переходить из интегрального человека в глобальное. И седьмая ступень, как это называется, новое рождение. Есть первое рождение тела или подобие, есть второе рождение образа отца в нем или рождение свыше, а есть новое рождение, когда в синтезе мы переходим из интегрального человека в глобальный. Это так, я уточняю итог предыдущей темы. Вот план отца по рождению. Есть четвертое рождение, но оно пока нас не касается. Это далеко, это когда глобальный человек уже действует в доме отца. Это далекая перспектива. Это процесс перерождения. Причем вопрос в чем? Это не зависит от вас или от меня. Это закон отца. И каждый человек, живя вот обычной жизнью, вот я пил сейчас кофе, там лежит кассетка, там, ну, кто-то поет, певец, неважно фамилия, называется преображение. Ну, человек написал текст, там песни, не знаю, какие есть. Просто кассеты, преображение. Для меня, как для ученика, символ преображения – это что? Смена образа отца. Я тоже для себя делаю автоматически. Вот. Человек переходит из одного образа отца, следующий – вот этим набором песен. Все. Я не знаю, что я просто увидел там лежащий. Если я этот вывод не сделаю, слово «преображение» у меня может звучать совсем по-другому. Включить другой смысл. Не обязательно учиться. Я преображаюсь во Христе, восходя к Нему. То есть я всего лишь стараюсь держать образ Христа в себя, я не с Ним. Восходя к Нему. Если я восхожу к Нему, Он не во мне. В теле Христовом я при этом не нахожусь. Ну и так далее. Вот другой вариант преображения. И так далее, и так далее, и так далее. И мы должны успевать эти образы осознавать, складывать, действовать и быстро-быстро применять. Как проверочка. Прочитал преображение, ты уже включил, смену образа. Если ты это не включил, то процесс преображения идет сам по себе. Ты не управляешь, а вот с тобой управляешь. Вот с этого начинаются планы отца. Любой план отца управляется силой мысли. То есть то, что вы заложили в вашу мысль, то с вами и происходит. Вообще в древние эпохи и в ученичестве предыдущей эпохи очень четко утверждалось, силой мысли мы управляем всеми планами. Или раньше говорят, на всех планах мы управляем силой мысли. Даже не словами. То, что ты подумал, то ты сделал. Ну, Евангелие. И по мысли твоей дано будет тебе. То есть все варианты ваших мыслей по любому поводу складывают план, в котором вы живете. Но мысли рознь, и есть мысли физического плана, есть мысли эфирного плана, есть мысли астрального плана. Я не могу с вашей скоростью рассказывать, я смотрю на всю группу. Я беру средний темп группы. Давай. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Моя задача как ведущего, темп моей речи зависит от группы. Я могу быстрее это всему давать, но даже попытавшись быстрее, я в конечном счете все равно скачусь на группу. Зачем выдавать пустое, когда важно, чтобы группа взяла. Пример простой. Когда вы мыслите об ощущениях, ощущения – это какой план? Второй эфирный. Все мысли уходят на эфир. Когда вы мыслите о движениях тела, движение – это физическое тело, или о сердце, о насыщенности тела. Это физический план, все о любви. Мы вспоминаем сердце, мать, любовь, все остальное здесь, на физике. Когда вы мыслите о чувствах, любит, не любит, чувствует, не чувствует, я как чувствую, куда уходит? На астрал, чувство, астральный план. И уже тогда у вас чистая мысль, связанная с чувством, ощущением и движением, но при этом имеющая внутри себя эти основания, вы выходите на ментальную мысль. Вот самым простым, самой простой вот этой аналогией мы начали строить иерархию планов, как иерархию мысли внутри нас. Вопрос планов заключается не в том, что они вокруг нас и давлеют над нами, а вопрос в том, что каждый план отца предполагает разную нашу подготовку и разный вид деятельности наш, с учетом всех или иных законов отца. Вот давайте отойдем от планов как внешнего, что мы живем на физическом плане. Вот. Я могу сказать, что мы живем в интерреальности, где минимум синтез 18 планов. Я могу сказать, что мы живем в интегральной вселенной, где синтез 10 планов. И я могу сказать, что мы живем на физическом плане, где синтез одного плана. Я сказал вам языков трех глобусов. Один план физически интегральный человек, он живет одним планом. То есть набором определенных законов отца. Только таких. Глобальный человек, Он живет в интегральной вселенной здесь же, набором 10 планов. Здесь всего 8. Это 16, ну еще плюс 20, да. То есть 160 вариантов синтеза. И универсальный человек живет набором 18. 8 и 8, здесь 16. Законов синтеза здесь же. И это универсальный человек. А есть еще единый человек, который формируется на планете. Выражение человека метагалактики. Он живет синтезом реалов, где реальностей по 18-12. Ну, может быть, 160 на 180, да? Ладно, 18 планов – это одна реальность. Умножьте 18 планов на 12, ну, на 10, 180. Ну, 200. Планов. В чем здесь разница? Варианты деятельности, характеристика видов деятельности. Вот ваш образ отца первый насыщен законами первого плана, физического. Но есть хитрый парадокс. Мы с вами стяжали образ не просто физического плана, а мы утвердили, что мы стяжаем образ интерфизического плана. Как образ интегрального человека. Ну теперь давайте осознаем это. Физический план – это, собственно, человеческий план. А есть интегральная вселенная, как план жизни глобального человека. В синтезе интегральной вселенной и физического плана рождается синтез глобального и интегрального человека. И тогда интегральный человек начинает восходить глобально. Чем? Мы заложили в нашем образе отца интегральную вселенную как интенс и физический план, да? Интегральную вселенную как выражение глобального, все, кстати, будет легче. Интенс и физический план как выражение интегрального человека. И назвали интенс физическим образом отца. То есть мы заложили в первом образе отца, с одной стороны, законы физического плана, а с другой стороны, выражение целой интегральной вселенной в синтезе 10-12 планов. Увидели? И вот то, что заложено в образе отца по насыщенности, по цели, по задачам, по его названию, туда он и идет. Помните, как назовешь телегу, туда и поедет, да? То же самое в начале было слово. Вот что мы заложили в образе отца, туда этот образ отца и будет двигаться. И мы с вами в первый образ отца заложили наше движение из интегрального человека в глобального человека, чтобы наш первый физический план и первый образ отца развернулся в первую интегральную вселенную, в первый образ отца глобального человека в перспективе, но уже живущего не одним планом, а 10-12 планами, как вселенной. Ну, представьте, что один план действует в 16 законах, а 10 планов в 160. Вариантов действия больше, применений больше, жизни больше, возможностей больше, в 10 раз. Чтобы легче было представить, вот обычная физическая ситуация, тяжелая, непробиваемая. Для физического человека он уперся в эту ситуацию, один план, и пытается ее преодолеть постепенно, там, мелкими действиями. Для глобального человека, четвертая эту ситуацию. Увидел 10 вариантов выхода из нее, исхода. Из этих 10 вариантов сложил удобный ему, но не пошел по этим 10, он сложил удобный ему, синтезировал. И пошел так, как никто не предполагал. И у него все получилось. Разница существенно, правда? Вот это называется участие в ситуации, как интегральный человек, который зависит от тех ситуаций, которые он не видит. Он уперся и преодолевает. И преодоление, и управление ситуацией. Глобальный человек, который сразу видит 10 лично, 10 планами. Сложили. Вот туда мы вас идем. Мы переводим с интегрального человека в глобальный. Стремимся это у вас проявить. Второй момент. Что такое план? План – это определенный набор вот человек спрашивает, как закон об отцах, выраженных в смыслах деятельности сердца, это первая позиция, это от матерства. Еще раз, определенный набор законов, выраженных в смыслах деятельности сердца, то есть насыщенности сердца, вспоминаем действия образа отца. Первое, матерство. Второе, этот же набор продолжается, только уже не как законов, а видов деятельности, выраженных в сути разумных построений. Сложно звучит, но сейчас вот вникните, вы увидите. Еще раз. Видов деятельности, выраженных в сути разумных построений. Вспоминаем, что суть, сложение сути, формирует сознательность и вариант применения той или иной идеи. Мы говорили учение как набор сути, помните, в образе отца. И учение воспитывает разум. То есть разные наборы сутей, сути, ну как качество, как наборы, складывают наш разумный взгляд. Мы видим разумом только то, что знаем, помните? А знаем мы что? То, что у нас по сути заложено. Не то, что мы вспомним, это уже не знание. У нас автоматический взгляд, мы увидели и тут же решили, это так. Откуда вы решили? Это сколыхнулась вся та суть, которая есть в разуме. Вот варианты видов деятельности, это один человек видит вот это дерево по одной сути, другой видит это дерево по третьей сути. Четвертый по пятой сути. Один вспомнил название, другой сказал дерево, третий сказал черный столб. Все правы. Столб меньше относится к дереву, но если это слепой, он щупает только так, может быть, столб похожий на дерево. Вдруг это столб. Видели? То есть разный набор сути на один и тот же объект, разный набор сути на одну и ту же ситуацию предполагает разные виды деятельности, которые разум у нас расшифровывает. Подумайте эту мысль, свяжьте с предыдущей лекции, будет легче. Пока это чисто для вас как постфактум. Дальше, исходя из этого, любой план, третья позиция, да? Это учение сына. Любой план предполагает набор ситуаций, в которых действует тело. Точно, спасибо. Набор ситуаций, в которых действует тело. И отсюда применение воли, духа и обучение дочери. Что значит набор ситуаций, в которых действует тело? Физический план предполагает высоту, длину, ширину. Трехмерность. Две ноги, две руки, голову. То есть тело ограничено походкой, хотя может ползать и маленький бегать еще и, да, на четырех, отражая животных. Но мы должны ходить прямо линию, чтобы выразить высоту. А вот уже эфирный план предполагает набор других действий. Мы можем ходить сквозь стены. И у нас и там ширина другое понятие. То есть если у нас идет вверх, вниз, ширь, то там идет точка, развертывающаяся в четыре направления. Ну, примерно как в сказке, где сказка Аладдина, там показывали, а пошел ты на все четыре стороны света. И во все четыре стороны это тело побежало. Эфирное выражение, четырехмерное. Это не значит, что мы побежали четырьмя сторонами света, просто одновременно эфирное тело действует четырьмя вариантами действия. Одновременно. А мы тремя вариантами действуем. Высотой, шириной, длиной. И у нас складывается вид деятельности. То есть, что у нас одновременно, мы действуем высотой. Мы стоим, высота. Мы объемны, ширина. Здесь еще длина. Да? Мы видим здание, высота, ширина, длина. Мы сразу это воспринимаем. Мы не расшифровываем, что оно будет в высоту какую, в длину, в ширину. Мы так расшифровываем объекты у нас в голове. А на эфире, допустим, мы еще будем расшифровывать, а насколько эти здания друг в друга могут войти автоматически. Или еще более странный вариант. А мы можем там поместиться или нет? Это эфирный взгляд. Вы скажете, какой бред, как это мы не можем поместиться? А вот так. Ну, допустим, на эфире концентрация, насыщенность энергии более высокая, ну, условно, в моем теле, чем в этом здании, предполагает, что я в это здание не помещусь. То же самое у вас. Что значит? Более высокое. Но это все равно, что атомную станцию засунуть в общежитие. О, о. Вы сразу все увидели. Вы в деятельности. Ну не помещается, правда? Вот то же самое, более высокое энергонасыщенное тело не будет входить в здание, в помещение с меньшей энергонасыщенностью, чем наше тело. В итоге мы будем подниматься в более высокие виды деятельности или более высокие планы Отца. Где виды деятельности? Какие? Другие. Более энергетически насыщенные. Я стараюсь очень просто. Так, вы идете в огне. И вот в одни места по городу вас тянет, а другие святые, чистые, великолепные, вас вызывают. Причем тянет не обязательно в лучшие места. Вас может тянуть даже в ресторан. Самый главный. Почему? Разве это могу? И уж надо отдать тем, кто его не имеет. Помните, как у Иисуса? Он пошел к менялам, ученики сказали, как ты можешь, там проститутки гуляют, а ты идешь к ним. Он говорит, я пришел не для тех, кто уже сам зайдет, а для тех, кто дойти не может. Где лучше всего отдавать огонь? Нас почему засунули в общежитие? Ну не засунули, привели. Да потому что здесь балом не хватит энергетики. Каждому свое. Пускай это сказал Миша, но вы видели, что каждый мыслит своим видом деятельности, своим видом применения, которое он хочет применить в общежитии. Знаете такое? Вот название женский клуб «Дерьмо», а вы не думаете, это ГК, КХ, Артем. Вы думаете, что КХ это тут в сумме, а ГК это глобально. Как? Мать. Нет, не культура. А для меня Кали, мать. А мы все живем в глобальной материи. Для меня осталась только загадка, почему Артем. Я решал. Артем – это тема.
Обратно.
Ну, есть арт, там, новое искусство, да? Ждем. Вот вы увидели некий план, который мы сейчас расшифровываем из слова. Мы увидели разные виды деятельности, вошли в четвертую позицию плана, сиоматику. Когда мы закладываем в этот план тот фильм, смотрите, закладываем, свобода действия. Не отец нам дает, а мы по своей смыслу, сути и символу, который мы имеем. Предыдущие три позиции. Мы закладываем в четвертом то, что мы носим. Это закон. В доме отца мы закладываем в нашу деятельность. Что вообще жить, что где угодно, только то, что мы имеем. Это четвертая позиция плана. Обязательно отсюда свобода воли. Мы закладываем в любую деятельность те смыслы, ту суть и те символы, которые носим в себе. И сложение их дает синтез применения того или иного плана. Увидели? И на каждом плане вот так. Ну, если ты скажешь, слишком теоретично. Книга мертвых. Тибетская книга мертвых. Факт отсюда. Когда ты умрешь, идя потом, ну там, по крайней мере, неважно, по планам, куда ты вышел, ты не должен отвлекаться ни на растения, ни на красивые цветы, ни на красивых женщин для мужчин, ни на красивых мужчин для женщин, ни на птичек, ни на кого. До тех пор, пока не дойдешь до цели или до отца, ну или до владыки. У кого что, какая цель? Если ты отвлекся, ты остался там, на что ты отвлекся. Ты можешь отвлечься на какой-то символ, красивый цветок, или остался цветком. Ты можешь отвлечься на какую-то суть. Какая-то ситуация применения, сразу применяет суть. Ух ты, родственники, остался с ними. Нет, родственников можно увидеть, но ты ждешь отцов. Ты потом к ним вернешься, ты свободен. Но вначале ты должен попасть к отцу. Вначале было тяжко, потом все остальное. Наоборот. И все главные родственники, это пьедестал, который заместили для тебя отца, и ты попал по полной программе. И ты не должен отвлечься ни на какой смысл, даже интересующий тебя. Насыщенность всех. Ты в этой жизни занимался чем, и тебя туда тянет просто вот этим заняться и там. А вдруг этим там заниматься не надо? Тебе не надоело здесь этим заниматься? Ну это по поводу вообще жизни не хватает. Там же другое тело. Может быть, другие отношения.
Какие?
Неважно. Там общежитие значит другое, чем у нас здесь. Также, ну, пример такой. Что наш монастырь, это святое место, собираются монахи, отделяются от жизни, идут к Богу. Хотя в древности это был верхе. Неважно.
Хуже, что и сейчас.
Применение любви. Мужской и женский, это применение любви мужской и женской. Только инквизиция это вышло. Что ты против, что у нас? У нас на территории Украины и России там было государство. Именно государство было. Я не говорю. А на астральном плане это место наказано. Тюрьма. Для душ, которые отделили себя от жизни и шли неправильным путем. Жизнь от колоды? От отца? Если ты отрицаешь жизнь, закрываешься от стены и идешь к отцу, то ты отрицаешь одну сторону отца, выпячивая другую. Гордыня. Мона ты. Мона Лиза. Улыбка Джоконды. По поводу этого вида деятельности. Все, я молчу. Если ты что монада это мать, то уходя в монастырь, ты уходишь к матери. То есть к материи. Может быть, ты пытаешься применить отца в материи, согласен. Вот поэтому монастыри издревле были самыми богатыми, золото больше всех. Самые большие земли были в монастыре. Кстати, в трикрепостном праве, знаете, кто больше всего имел крепостных? Ай-яй-яй, возлюби ближнего, как самого себя, и имей его по полной программе. И когда забрали землю крепостных, столько возмущений было. Жить-то нечем. Не подают, понимаешь ли, на золотые ряды. А они должны быть золотыми. Христос так не устанавливал, но это же традиция. Вот набор деятельности, и мы заложили в нашем плане те виды, которые мы заложили. Я не плохо, не хорошо к этому отношусь. Одна религия так, другая так, это их вопрос. Давайте так решим. Я вижу так, как я вижу, я имею право видеть своим взглядом. Вы имеете право своим взглядом. Есть такое понятие толерантности. Но закон есть закон. То, что ты заложил, как ты заложил, куда ты заложил, чем ты заложил, то тебе и будет. Но на каждом плане виды деятельности меняются. Если ты будешь заниматься любовью на астрале, любовь это характеристика физики. Потому что мать это физика, эфир это сын, а астрал это дочь. Вот это четыре. И на астрале чем заниматься? Волей. Не отвлекаться ни на красивые цветы, ни на родственников, ни на других. А волей устремленно идти к отцу. Мегамор древний. Еще там были дочь. Мудрость оттуда. Вот увидели. И вот из этих четырех наборов, что мы сейчас проверили, и создается план отца, и создаются разные наборы, именно наборы законов и вариантов их применения, и создаются наши образы отца, которые действуют на том или ином плане. Само слово «план» — это синтез мысли. Ну, мы планируем наш бизнес, мы составляем план, что в него входит, что сделать, куда вложить, что не сделать, куда не вложить, какие мысли надо, какие цели, какие результаты. Вот осознайте, что план отца для любого вида деятельности точно такой же. Так он планирует не бизнес, а какие виды деятельности человек применяет на этом плане, чему учится, как восходит, как развертывает дом отца, чем должен насытиться пациент, применить суть разума, осознать, развить как тело, и что дом отца должен развертывать для этого плана, что для другого, что для третьего, что для четвертого. В синтезе человек по образу и подобию отца живет не одним планом, а с теми, которые есть в доме отца. Только на одних планах он активен, потому что научился там жить, а другие планы в нем потенциально, он там жить не научился. Чтобы нам было легче, последний шаг – это что планы отца развертываются вокруг нас жизни. Объясните, я вам на первой ступени это сейчас. В общем-то, смогу, но бесполезно. Ну, то есть мы не увидим суть. Я просто сошлюсь на один закон, который вам поможет это выяснить. Мы вчера его записывали. То, что для нас внутри, для отца снаружи. А то, что для нас вовне, для отца внутри. Теперь смотрим, где мы планы делаем? У себя в голове. Это внутри нас. Ну, по образу и подобию, внутри. Внешняя наша жизнь внутри отца, внутри. Если он планы делает внутри, то мы, видя окружающий мир, живем по тем планам, которые отец внутри себя сделает. То, что для нас вокруг, для отца внутри. Он планы делает внутри себя, живя окружающей жизнью, мы идем по тем планам, которые он внутри себя сделает. И получается иерархия законов жизни. Планы отличаются набором законов. Начнем с этого. Ну там, видишь. Да, исходя из этого, тела у нас становятся разными. На каждом плане свое тело, свое сердце, свой разум, свой дом отца. Вся четверица человека на каждом плане разная. Это закон. И вот это тело относится к физическому плану. Оно интересно только тем, что физический план у отца самый творческий, самый созидательный. Здесь можно все. Запомните. Это можно только для вас на одном плане. Ну, для меня уже, можно сказать, на двух. На первых планах разных глобусов можно все. Вот на первом плане человеческого глобуса можно все. На всех остальных только то, что заложили отец. Поэтому все сюда стремятся воплотиться. На остальном плане очередь душ, которые хотят воплотиться. Так же, как у нас очередь самоубийц, которые бежать отсюда. Самая свобода восхождения, самая свобода воли, самые творческие возможности здесь. Именно поэтому есть закон сохранять и жизнь. Там только в рамках тех законов, которые ты себе насытил, или если ты именно научился. Здесь ты можешь достигнуть всего открытым текстом, пройти все посвящения за одну жизнь. Ну, по законам новых пунктов. Даже по предыдущим несколько мог пройти. Если готов. Это известный из легенд. Там, я не помню его имя, один там на Востоке йог, не йог там, полуразбойник начал насыщаться энергетикой, так насытился, это ведическая легенда, что сами боги его начали бояться. Другие не так сказали. За счет той мощи энергетики, какой он овладел, и там пришел мастер и научил его управлять этой энергетикой. И он стал просветленным. Это предыдущая эпоха. Это легенда ведическая. Ну, на грани буддизма и веры. Вы видели, да? Это все, что можно насидеть. И если ты насидеть это сделал, то даже по предыдущей эпохе боги могли тебя делать. Я не веду к тому, что они боялись. Для нас, кстати, кроме отца, Бог – это ученик света галактики. Я такой перевод запишите, вам это. Я понимаю, Бог Отец, Бог Сын, они тоже относились к ученикам метагалактики. И любые владыки иерархии прошлого являлись учениками вышестоящей иерархии. Есть такой постулат, даже у главарки. Какой? Метагалактический. Вот поэтому в конечном счете пришел аватар синтеза, как в фильме это голосует, то есть там, где учились и наши вложить, и Боги. И определяет новый закон синтеза шестой раз. Звучит по странам, но это 100% правда. Ведь глава метагалактической иерархии сын, ну или Христос положил. Это тоже план, только метагалактический. Это другой ракурс плана показал. Ладно, вернемся к отцу. Поэтому, чтобы управлять окружающим планом, мы должны синтезировать правильные мысли в себе. И мы вспоминаем восьмеричный путь Будды. Правильная мысль, правильное чувство, правильное действие и так далее, и так далее. Восемь правильностей. И когда мы эти восемь правильностей синтезировали внутри, мы можем и видеть, и действовать правильно вокруг нас. То есть мы синтезировали внутри, подобное притягивает подобное. И внутри отца, то есть вокруг нас, мы можем также по этому синтезу действовать. Исходя из этого закона, на каждом плане к вам притягивается извне только то, что вы синтезировали внутри себя. Но вы синтезировали внутри? И отец синтезировал внутри, но для нас это вовне. Мы синтезировали внутри, для отца это вовне. И по нашему внутреннему синтезу накоплению на плане срабатывает закон отца и притягивается к нам то, что мы хотим. Это универсальный закон. Вы скажете, зачем? А затем, что все эпохи, все расы на планете развивалось только то, что человечество или другие живые существа планеты синтезировали внутри себя. Человечество свободно в своей деятельности. Что посеешь, то и посеешь. Что сделаешь?
Нет.
100%. Но не беспредельно. Потому что у тебя руки, ноги и голова все равно от них зависят. Беспредел, это когда ты оставил тело и пошел. Хотя есть йоги, которые спокойно выходили из тела, но другим телом оставили это, они ходили другим. Поэтому некоторые законы ты преодолеть не можешь. Тело у тебя должно быть, разум должен быть, сознание должно быть, дом отца должен быть, сердце должно быть. Поэтому беспредельности нет. И беспредела, ну, понимаете, обычно нет. Но есть полнота, свобода управления всем тем, что ты имеешь. И ты этим распоряжаешься так, как считаешь нужным. Это закон отца, это закон дома. А вот сложение всех этих свободных деятельностей каждого человека и рождает то человечество и тот план, который мы видим вокруг нас. Мы могли за такие коробки, некорректные по своей архитектурно-природной сути, не строить. Но мы захотели их построить. Нет, это было надо, потому что народу жить было негде. Никто же не спорит, что это плохо или хорошо. Я не сказал, плохо или хорошо. Мы могли построить их по-другому, с другими архитектурными деталями, там, еще чем-то. Жить, народ бы там жил, или люди бы жили, но это была бы другая архитектура и другое пространство, которое мы сами по себе создали. Отец создал условия, чтобы мы строились, развивались, жили разум, а применяем условия только мы. И вот мы подошли к самому главному. На каждом плане есть набор условий дома отца, а мы их свободно применяем. Поэтому беспредела нет, потому что есть набор условий. Что значит условие, указующее слово? Мы возвращаемся к слову отца и к образу отца. Условие – это набор. Опять. Смысла, сути, символа и видов огня. Синтезе. Слово отца и образа отца. Вот какой набор самый широкий может быть? Растите широту сознания. Все смыслы, все сути, все символы, все виды огня, ну, вся матика, набор огня, которые только могут быть, складываются в условия дома отца физического плана. Складывая все варианты символов, сути, смыслов и видов огня, мы рождаем условия, будущие слова. И из этих условий рождается все, что мы вокруг себя видим. Все, что мы делаем своей свободой действия. Вот как сложили твои крови. Вы скажете, ну материя же, вот она пощупать. А теперь вспомним, по законам физики, материя есть энергия и вещество. Физика. Школьный курс. Так вот, условия действуют в доме отца огнем. Из огня, ну огонь управляется едами. Из огня рождается дух, он управляется символами. Из духа рождается свет, он управляется силами мудрости, сути. А из света рождается энергия, любовь, смысл, насыщенность сердца. И вот эта энергия начинает воздействовать на вещество, и синтезируясь с веществом, рождает ту материю, которую мы вокруг себя видим. И есть единственное, что вы должны знать, есть четыре царства, которые применяются по разным условиям. Человеческое, животное, растительное и минеральное. Царства. Мы их будем изучать на следующей ступени, потому что живут они за счет энергетики, эфирного плана. Но эти царства имеют разные законы, то есть разные условия простройки вещества. Растения растут, перерабатывают солнечный свет, выделяют кислород, дыхают углекислый газ. И мы пошли по самоорганизации биотики. Ну, принцип самоорганизации живых систем. Круговорот вещества в природе, круговорот энергетики в природе, круговорот воды и всего остального в природе. И все четыре царства между собой сложены. Они имеют разные законы применения вещества. Минералы образуют то, что мы называем землей, там. Растения растут, животные предполагают динамику движения, а человек свободен. Так скажу, минералы выражают мать. Что делает минерал? Насыщается энергетикой. Идеальный драгоценный камень, мы почему любим? Там концентрация энергетики, которая влияет на наше тело и такой-то... Почему? Выражение матери в сердце. Этой концентрации мы сами не имеем. И разные концентрации энергетики образуют весь минеральный состав планеты. Растительность, рост. Почему я сказал эволюционное развитие? Это разумно. И растения выражают сына, суть, набор. А, кстати, минералы — это набор смыслов. Поэтому драгоценный камень, который мы расшифровываем, даем ему имя, несет какие-то смыслы сердца. А растения выражают набор разумных сутей, осознаний, сознательности. Ну, фактически слова сами. Подошли к растениям, обменялись энергетикой. Разумной добавки. И символ растения — это символ развития разума. Животные. Учение на учение. Поэтому Будда получил просветление под определенным деревом. Учение, просветление, растительное царство. Везде было древо жизни, главное учение, которому следовал тот или иной рост. Везде были священные рощи. Сад отца в Библии, сад, состоящий из растений, где было разбросано учение отца. И тем, что Ева неправильно съела плод, неправильно применила учение отца, переводим на правильный язык, и пала. Я знаю, что поверить в это на грани абстрактных безумств, так скажу вам. Но это не верить, не верить, а это как образуется наша жизнь. Образуется, то есть это отца. Это вещество планеты, которое энергетикой складывается по этим четырем направлениям. Оно складывается просто долго. Вы хотите, чтобы оно быстро раз и сформировалось? Это можно делать. Поэтому Иисус там созидал рыбу автоматически. Он концентрировал массу энергетики, и, пожалуйста, чудо, рыба сыпется с небес. Можно было делать проще, из моря взять и насыпать с неба. Ну, это управление стихиями. Это любой маг древности мог делать. Вопрос в другом, что растительность выражает разум. Животные, тело, дочь, вы занимаетесь телом, бегали животных. Вот, самый простой вариант ответа. Или дракона, или змеи, или цапли, или кошки и так далее. Конфу, ушу и так далее. Животные стили движения. не выскажешь. Есть боевые, есть не боевые. Ушибок. Но тоже стиль животных. Есть без стиля животных. Человек это тоже часть животного мира. В какой-то степени своим телом. И четвертое человеческое качество развивает до Магдали Синтекса. И только сейчас человек, собственно, становится человеком. Потому что мы наконец-таки получили синтез до Маста. А до этого жили в эпоху Троицы. Поэтому развивали основ тела. Животное начало в себе. Хотя так, там было 4. Не знаю, к сожалению, или к счастью, но таков закон отца. И вот из условий дома отца и рождается все, что мы видим вокруг себя и внутри себя. Еще такой вариант. Давайте. Представим, что они так мешают. Без минералов, растений, животных и человека. Просто набор вещества, ну как звезда, ну как сон, плавающий. Все осознаете, что вы сделали мы. Концентрируете в ней огонь, энергию, свет и дух. Эта концентрация мысли выходит из вас, и из этого окружающего, плавящегося вещества делает слепок некой формы, которую вы воспроизвели внутри себя в голове. Я представьте, что эти слепки, эти формы развиваются миллионы лет и пришли к таким формам, которые вы видите вокруг себя. И из вот такого плавающего вещества концентрация энергетики были созданы 4 царства с теми формами, которые вы видите вокруг себя. Представьте, ты куда ведешь? Очень простую вещь. Все представьте, что вся наша планета – это набор атомов, элементарных частиц и молекул. Причем ДНК для всех живых существ, и растений, и животных, и человека одинаковые. Это то, чем мы создаем. Вся планета состоит из набора молекул. Их бесконечное количество для нашей математики, но конечное для отца. Четко посчитанное. Мы все состоим из атомов. Все. Вы изучали философию, мир состоит из атомов, но вы никогда не воображали, насколько это серьезно. Я представьте, что все вокруг, от растений, дерева, вещества, минерала, человека, животного, состоит из атомов. Набор атомов рождает молекулы. Набор молекул рождает наши клетки. А уже клетки формируют разные клетки. У минералов клеток нет. Там набор молекул рождает уже структурированность вещества. У растений они пытаются появиться, где-то есть, где-то нет. Ну там волокна появляются, уже более глубоко структурированы. У животных уже появляются клетки, человек это вообще многоклеточное существо. Вся планета – это клетки, атомы, минералы, молекулы, элементарные частицы. Теперь представьте движение энергетики всех атомов, молекул в синтезе. Это значит, что ваша сила мысли компактифицируется настолько, что может складывать атомы и молекулы между собой, образуя ту или иную форму. Вы познаете, что такое магия. И наша наука к этому сейчас идет. Синтезирует новые вещества, химические вещества, массы, допустим. Та же магия. Только с минеральным царством. Знаете, чем наша наука отличается от древних магов? Древние маги управляли и учились в 4 царствах. Просто раньше человечество было маленькое, и легче было управлять. Ну, что там, в принципе, Христе, сколько, кстати, было людей? Историки посчитали. Был бы семья, уплотных миллионов. По всей планете. Закон все пустит. У вас сколько семьи? Ну, и так далее. Что же надо быть? Естественно, магом было и где развернуться. Но тут на 6 миллиардов, и каждый думает. И каждый чувствует, ты развернись пойдет. Упрешься в соседние мысли, и если слабенький, не сможешь преодолеть. Я серьезно. Закон свободы воли, поэтому сейчас магов древности и не будет. Хватит, но занимайся. Так будет другой вариант. Созидание вещества. И маги, вернувшись, пошли в науку. Создали химию, физику, нанотехнологии и тем же самым занимать только вовне. Но уже более организованно. Раньше они могли нас отворять. в Атлантиде настояли так, что глобус дерна пришел делать. Ну, черная магия противостояли уже отцу. Бермудский треугольник нам оставили на всю пятую расу. Ну, кто-то читал, что это остатки атлантических совершенно правильно. Нам даже приходилось, когда мы синтезом огнем начинали заниматься, гасить огнем некоторые его проявления, потому что от огня там начало активировать. В Солнечной системе мы еще найдем остатки великих накоплений фаэтонов и даже атлантов. Не важно, там есть аппарат, вот у нас есть космические корабли, да? Не только потому, что они прекратили делать. И так, говоря, ну, древность это не так называлось. Они гибли, если взять фантастическим. А теперь, когда осталось дырка, аппарат есть, есть что сказать? Убили. А тут летел и исчез. И говорить нечего. И доказать, знаете, как вот так, в уголовном кодексе. Труп есть, дело заводим. Нет трупа. Нет, есть дело, что человек пропал. У него нет уголовного дела, что его убили. А вдруг он уехал в соседний город, влюбился. Так что попал на следующий план. Ну, какая-то свобода выбора есть. Вот то же самое там. Неважно. Дело в том, что есть исторические свидетельства, есть ученые уже даже раскопали некоторые данные по этому поводу, кое-что, и в принципе есть такие подтверждения у владык, поэтому мы так действуем. Теперь идем по-другому. Как строится план? Итак, мы увидели, что вся планета строится из атомов, и определенный набор условий отца и законов строит то, что мы видим. А теперь просто представьте себе, вообразите, что каждый атом это сгусток огня. Ну, сгусток энергии, вам легче. На каждом плане внутри атома разный огонь или разный сгусток энергии. Ну, допустим, на физическом плане эта энергия состоит из трех единиц, трехмерных, на эфирном из четырех, на астральном из пяти. Атомы будут разные? Разные. Помните, количество частей рождает систему. Вот законы планов гласят, что на каждом плане разные атомы, разные молекулы, состоящие из одних и тех же видов огня, работающие с теми же четырьмя царствами. Мы еще потом до стихии зайдем на третьей ступени, с теми же стихиями даже. Но внутри себя состоящие из разного огня. А так как набор огней в каждом атоме или набор энергии разный, то и условия, которые формируют синтез этих атомов, различны. И на физическом плане наше тело весит 70-100 килограмм, а на астральном плане наша душа, перевожу, астральное тело весит 6 грамм. Ну, это уже даже современные ученые, зрители, умирающие человек. Правда, не все с этим согласны, но наука развивается через согласие, не согласие, без проблем. Но то, что она весит грамм, это 100%, это могу подтвердить. Официальный эротический процент. Есть еще взгляд владык на этот вопрос. И атомы астральные очень легкие, в отличие от атомов физических. Могу даже так сказать. У ученых сейчас очень много элементарных частиц. Часть из них это не элементарные частицы, а атомы эфирного и астрального плана. Это те элементарные частицы, которые ученые очень трудно понимают. Ну, почти как нейтрино. И вот набор этих частиц формирует тот или иной план жизни. Применение этих частиц формирует тот или иной план выражения наших тел, сердец, разума и домов, да, на том или ином плане. Все. Начало. Как это осмыслить? Вот только сейчас человечество доросло до такого интеллекта, до такой глубины мысли, чтобы можно было выражать суть строения отца. Я почему об этом говорю? Задача глобального человека всем этим научиться управлять. Открытым текстом. Научиться управлять связыванием атомов, научиться управлять связыванием молекул, Поэтому некоторые говорят, вот надо вернуться в дух, отойти от цивилизации. Неправда это. Плановка предполагает, наоборот, развитие цивилизации. Но переход от техногенных форм к техногенно-живым. Есть такие биоживые системы. Ну, вы скажете, вот как страшно. Да ничего страшного нет. Ну, допустим, любой кузнечик – это биоживая система. Он работает программируемо, инстинктами матери. Это программа. И имеет тело с определенным набором функций. Просто он создан из живого вещества привычного биотики планеты, так вот скажу. Ладно. А одна из задач человечества, чтобы преодолеть солнечную карму, создать планету живую. В перспективе для выхода на эту галактику. Это по плану отца солнечной системы. Потому что нам с вами еще предстоит большая работа. Этим будет заниматься ученики физика. В перспективе. Следующих воплощений. Так что вы не думайте, что мы изучили и будем с этим жить. Нет, мы это будем применять. Мы будем действовать. Это карма Фаэтона, так как на Солнечной системе разрушена планета, ну и большая часть человечества в этом поучаствовала. У нас это же очень глубоко. Воплощенная. Придется вернуть должок и восстановить планету. Но она должна быть живая. Не техническая инженерия настоящая, а уже по новым законам действующая, синтезиатом отвечающая. Ну, я так еще скажу, что помните слова Христа, что... Ладно, по-другому скажу. Наука и техника изменила человека и его возможности намного быстрее, чем все люди. И за 100 лет мы изменились настолько, то есть в 18 веке показать там или телевизор, или вот эти все штучки, там будет полный религиозный шок. Ну, достаточно сказать, что радио Попова, там и вот эти религия там, ну, Попова, телефон был, она с ним передала. А сейчас у каждого папа католичка. Не говоря уже о машинах, на которых они есть. Ну, понятно, что священник родит, я говорю, насколько за 150 лет мы изменились. Поэтому наука, как новая форма деятельности, изменила человека очень сильно по образу и подобию. Вот это и ведет к тому, что мы научимся меняться по планам и жить сознанием. Наша задача – научиться жить с телом, сердцем, разумом, домом, отца по всем планам. И синтез фа применять вот тот элемент, который я рассказал даже сейчас, с атомами молекулами, на каждом из планов. Научиться этому. И это и будет управлением дома отца на каждом из планов, а потом в синтезе дома отца интегральной вселенной. Первой вселенной глобального человека. Вот 10 планов. Я представлю, что это одна вселенная, как один план глобального человека, типа нашего. Все, вот это общий образ. Теперь я говорю конкретно. Значит, есть такой процесс расширения сознания. Кому этот образ тяжело было взять, я не напомню, я просто так скажу, что шестым планом, буддхическим, управляет образное мышление. Сознание находится на буддхическом плане. И чтобы брать образы отца или такую синтетику образа, надо расширять сознание. Как? Берете, вот тут находится, не перспективируется сознание, я серьезно. Звучит смешно, но я несколько раз делал некоторым, очень полезно. Представьте, что вот тут кольцо. Ну как, святых, ну, святые отображают как раз кольцо сознания. И расширяете. Только не шире плеч, очень сложно. Ну, может, чуть шире, но не больше. Потом это все равно усилите. Вернется на место. Но когда вы его расширите, потом отпускаете, и утвердите, что образ смещается и усваивается. И по мере усвоения оно вернется. Движение не приступит к отцам сознания. Это одна из сознательных практик буддхического плана.
И как часто это
делать? Я так скажу, регулировать, чтобы с ума не сойти. Если шляпу развернешь, а брать будет нечего, ты возьмешь из мира все то, что тебе не нужно, сознание это упакует, и ты будешь это перерабатывать. Поэтому так как тот образ, который я сейчас рассказывал, для большинства, вернее, для всех здесь сидящих, оказался очень сложным, хотя в принципе я опирался на данные науки и эзотерики, я предложил это сделать. Вот на образы отца, которые вы взять не можете, которые действительно по законам отца правильны, вы можете это сделать сознательно. А вообще, на что? Это делать не надо. Или, допустим, вы входите в новую профессию, вот вы все положили, но не можете вы взять, положить суть, все, что там надо делать. Расширить и усвоить. Ну, входите вы в ученичество, это синтез фаз, со всей этой ступени, вы только представьте, что это один образ. Вот я говорю уже такой час, это все один синтез фаз. Уберите все слова и свяжите со суть в один образ. Отказ, синтез, отказ, первый степень. И вам самим не хочется разменить. Компактифицируйте, потом это синтезируйте. Кто сказал, а вдруг не получится, и по вере вашей, и дано будет вам. На этом я вдохнул. Ну что, девочки? Ну не выучили мы законы Евангелия. Ну не выучили, ты применять не хотим. Не, мы идем духом на Евангелие с этой верой, что подумал и сделал. Мы идем эзотерикой на Евангелие с этой верой, то, что ты думаешь. Как и мусульманство, то, что в огонь надо входить, как и буддизм, с правильной мыслью. Какая правильная мысль? Моя мысль самая правильная. Почему? Она у меня есть. Это как учителя шутят. Но человек удержать, моя мысль самая правильная. Я спрашиваю, почему? Человек думает, не удивит, не знаю. Вывод, то, что она есть. Хотя бы одна. Твоя рубашка ближе к первой. Поэтому мое это самое правильное. Очень большое. Это мы разберемся на четвертом слове. А на пятом, когда мы будем учить владыкаемы, мы еще разберем наши иллюзии, наваждения по слову отца, по закону детства. Там у нас есть некорректное восприятие своего тела. Иллюзия – это четвертое некорректное восприятие, неправильно построенные мысли. Кстати, язык детства, вот я вчера тут с молодым человеком говорил, он употреблял детство, это один из 12 языков причинного плана. Мы это тоже будем учить, тут. На пятой ступени так и называется. Языки причинного плана. Я не прочитал, я так вспомнил. Вот я, пятая ступень. Языки причинного плана, правильно сказать? Работает. Пашем. Видите, вот когда мы все это изучим и начнем этим управлять, жить будет лучше. А веселее само собой, потому что ты будешь в зене. Идя мимо, ты будешь просто кайфовать. Сына сейчас пошли вот кофе заказать, попить кофе. Поставили, она смотрит и говорит, очень интересно наблюдать, с чего начнут смеяться. Но обязательно попадает на звание, с чего нужно просто смеяться. Ну просто нельзя не смеяться. Особенно при совмещении русско-украинского, когда вот она украинский и русский, вот мы совмещаем украинский и русский. Ну такие формы находят, что там, что там. Ну нельзя не смеяться в жизни. Не просто язык плохой. Жить интереснее. Ну и кто-то совсем другие. Как это? Ядро смаженного леса, да, Вика?
Ядро
на сильно смазано. Это не купил. Это вот по-украински там. Что-то купили в пакете. Ядро на сильно смазано. Ядро сильно смазано. Ну, в общем, смазано. Я украинский, не особо говорю. Я читаю все по-русски. И над моим отцом говорит, стоп наслаждения получается, они по-украински там, ну там. А я такой, знаете, у меня мама русская, отец русский. Язык понимает, ну тогда думают-то по-русски. Поэтому, я не двуязычен, я одноязычен, но с позиции русского читаю все. И нет, я закончил обоязычную школу, даже говорил по-английски и все остальное, но я все-таки французский изучал и хореографы со стороны вся на французском языке, поэтому знаком с французским иногда. Ой, полезные термины в русском языке. Ти, птица, ом, дни, 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 маленькие и так далее. Пошли. В общем, там много чего интересного. Это не только цифры, это с другими языками тоже. Нормально, а то некоторые так реагируют, что по-украински. Ну, такое вот. Ладно. Теперь внимательно. Вот сейчас, сейчас самая важная тема на все остальные ступени. То есть если все, что предыдущее, это база синтеза, которую вы будете овладевать, восходить, развиваться, то сейчас тема, которая четко вам разделит точно предыдущую эпоху и следующую. И если вы в нее вникнете, вы перестанете делать массу ошибок и стыковаться в окружающей жизни с массой глупостей, которые вам подсовывают, подсовывают жизнь. А вы будете знать, что это уже не надо. Поэтому сейчас она не такая сложная, но надо быть внимательным, чтобы вникнуть в нее и осознать разницу двух рас. Итак, пятая раса. До 1999 года, до 11 августа, существовала с семью планами. Значит, что такое раса? Значит, я как вам скажу, вы будете сейчас смеяться, но все-таки. Раса обратно это Сара. Сара это еврейское название Евы. Ева в переводе это жизнь. Это пятая раса, это определенный, законодательно оформленный вид жизни, который действует на планете определенный период времени и сменяет друг друга. Но это как разные формы жизни. Сара – это жизнь. Обратная раса. Ну, Евангелие, мы все от Евы произошли. То есть мы все произошли от жизни. По-еврейски мы все произошли от Сары. Произойдя от Сары, мы создали расы. И в каждой расе есть свой Адам и Ева. Родоначальники расы. Так же, как и свой Будда, который делал изначальное учение расы. Пробуждал расу. И учение синтеза – это как раз пробуждение шестой расы, в том числе. В шестой расе, значит, в каждой расе, каждое учение закладывает свою программу. Вот шестая раса – это не только пробуждение расы, а это еще учение синтеза связано с метагалактическими вариантами. Почему? Сейчас узел перехода нескольких эпох, циклов, там, манвантар даже. Мы просто этими терминами не владеем, нам пока рано. Но в учении синтеза выразился компактифицировано очень много разных видов изменений. А раньше, допустим, в предыдущих разах были выражены, ну, меньше набор изменений. Поэтому легче было действовать. А в шестой раз сложнее действовать, больше изменений. Поэтому есть учение пятой расы, учение шестой расы, как разных видов жизни. Наборов. А что такое вид жизни? Это набор условий, в которых эта жизнь живет. Ну, допустим, наше тело вот такое. Ну, примерно, от 1,5 метра до 2. У атлантов тело было от 5 метров до 2,5 в конце расы. Очень крупные тела. Они даже сейчас в хранилищах Самати или в хранилищах, ну, определенных пещерах, вероятно, хранится генофонд. У лемурийцев тела были водоплавающие, соответствующий вид глаза, и Мулдашев, когда расшифровал это, он был совершенно прав. Но он был прав только в одном. Он правильно изучил глаз, ну, как он специалист глаза, лемуристов. Но он не до конца правильно осознал их виды деятельности. Это были водоплавающие существа. Жили и в воде, и на суше. Это вообще первые люди, где сформировалось тело. Это даже легко доказать, потому что наши тела до сих пор в утробе матери плавают в жидкости. Это... А лемурийцы – это первые люди, называется третья раса, которые оформили тела человеческие. Это не легенда, это история нашей планеты. До этого были первые две расы, которые не имели физически оформленных тел, вот этих плотов. Это как виды жизни. Поэтому фактически на планете сейчас мы входим в четвертый вид жизни. Первый вид жизни, плотно оформленный, были лемурийцы, третья раса. Вы скажете, а почему именно в третьей расе оформилось тело? Теперь вы знаете закон. Тройка – дочь, дочь управляет телом. Почему в третьей расе тело оформилось? Да потому что первая раса концентрировала насыщенность сердца, чтобы вообще войти на планету. Вторая раса концентрировала разум, чтобы вообще примениться. И только третья смогла оформить тело.
То есть первые два раза были бесплотны?
Да. Это исторические люди. Бесплотно. Они жили на других планах. Только не на этих планах, там было все по-другому. Итак, лемурийцы оформили тело. Лемурийцы жили одним планом. Ребята, вот не переносите сейчас планирование нашей расы на предыдущие, это вредно. Одним планом, и выше их была только монада. Она даже не как второй план была. Они фактически первый вид жизни, он чуть ли не в монаде был. В монаде рождался. Потом монада отделилась от первого плана, и задача лемурийской расы была правильно научиться жить эфирной энергетикой. Они концентрировали эфирную энергетику и жили ею. Все, что занимается экстрасенсией, это остатки лемурийских учений. Концентрация энергетики много, 45 метров, 100 метров. Это лемурийский подход. Единственное отличие, что в ту эпоху этой энергетикой можно было выручить и камни, и строить пирамиды лемурийские, что только не делать. Потому что лемурийцев было раз, два и обчелся. И плотность 400 атомная, сейчас мы это изучали, была совершенно другая. Намного легче и даже других форм и видов, и растений, и животных. Нет, были такие, как у нас есть, но не все. Некоторые погибли. Они все-таки были водоплавающие. Когда они усвоили эфир, и сразу закончила жизнь, они сознательно ушли, в отличие от атлантов. И родилась атлантическая раса, уже с плотными формами, уже без перепонок, но очень большая. Почему? Не мерили столько энергетики, обделись. Масса поля была. И чтобы выдержать эту энергетику, при создании четвертой расы начали учитывать предыдущую третью. А так как поля были насыщены энергетикой, понадобились большие тела, чтобы носили эти поля энергии. Эту массу энергии. Поэтому первые атланты фактически стали громадными людьми. Кстати, лемурийцы тоже были не маленькими. Я не сказал, сколько они были метров, ну то сейчас у нас, я так скажу, я не хочу это говорить, Блаватская это употребляла, но дело в том, что параметры метража третьей расы и нашей пятой отличаются очень сильно. Там были другие параметры жизни планеты вообще. Поэтому использование наших метров для третьей расы некорректно. Вот для четвертой еще куда ни шло, и то неправильно, но это близко. В третьей расе метры и сантиметры были вообще в других размерах. Знаете, другой метраж. Там была не трех планов, трехмерных, а двумерных. А лемурийцы вообще называют, начинали с одномерности. Иначе физическое тело они не создали. Трехмерность появилась в пятой расе. Даже атланты живут двумерных. Я так скажу, шестая раса будет жить на физике четырехмерной. И вы знаете закон отца. Третья раса одномерная, атланты двумерные, пятая раса трехмерная, шестая раса на физике четырехмерная, седьмая раса пятимерная. Простой закон. Естественно, от мерности зависит метраж. Сантиметраж и все остальное. Поэтому понятие высоты у лемурийцев, они слабые. И наше понятие высоты, как трехмерного взгляда, не совпадает. Мы просто твой взгляд, как очень часто, как глупые историки, переносим на древних. И говорим, что древние думали, жили так же, как мы. Ага. 400 лет назад даже мыла не было, как сказал один историк. Некоторые студенты говорят, а как же люди жили? А вот так и жили. Поэтому там шел из Китая был на вес золота. Почему? Если им обернут, никакая блоха тебя не поставит. есть свидетельство одного римского царя, которого жена попросила, там, римского императора купить плащ, шелковый, он ей сказал, самый богатый человек римского царя. Почему? Это дорого. Там даже расписание какое-то, что плащ на весь золото или на два, там, дороже золота. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы не всегда видим, как жили даже 100, 200, 300 лет назад. Мы свои мысли туда относимся. Поэтому лимонисты жили, показывая, одним планом держали второй. Атланты жили у нас двумерно. Да, были высокие, крупные существа, все. И жили двумя планами, стяжая третий. Монада при этом была, но не как план. Ну, фактически тремя из монадических. Вот здесь. Сейчас он у нас вот здесь, на девятом плане. И у них другие законы были. И планета жила по другим параметрам. Ну, допустим, у нас небо голубое, у них красное. Красноватая оттенка. Допустим, мы думаем индивидуально, каждый имеет сейчас свою мысль. Атланты больше думали коллективно. Индивидуальные мысли имели только высшие священники и обученные ученики, находящиеся в храмах, и отдельные цари, не все атлантиды. Великие атлантические учения. Следующий стадом будет. Эффект толпы – это остатки накоплений атлантической расы человечества. Когда один тут сильный, а толпа, потом показывает то, что она делала на кинокамеру. Я это не делал. Ну ты же, да, это я это не делал, не помню. Эффект толпы. Вот так действовала атлантическая раса. К сожалению, потом такие эффекты остались демонским глупостью. Он из этого такие штуки сделал. Что толпы сейчас управляемы так, как надо, отдельной командой. И личностям. В том числе технически. Ну, к сожалению, развивались. Это применение великих атлантических ученых. Поэтому, когда мне книжки подсовывают и говорят, иерархия управляла атлантами, бред же. Иерархии в Атлантиде не было. Там владык не было. Там это называлось вообще по-другому. Потому что даже в начале пятой расы были боги, а не владыки. Язык был вообще другой. Когда посол говорит, давайте вернем великий атлантический учение. Ага, жизнь в трех планах и в двумерности. У нас сейчас двумерность Тератан живут. У Атлантидов не жили, их там не было. Тератан, хотите стать? В великом атлантическом учении. Жить двумерно. Некоторые скажут, да ты что? Да это история планеты. Это легко, да выводится. Вот это разные формы расовой жизни, то есть разные виды жизни, которые используют разные законы. Атланты двумерности жили, мы трехмерности, шестая раса четырехмерности. Жизнь изменится от этого? Еще как. Если у нас эфирный четырехмерен астрал пятимерен, у шестой расы физика четырехмерна, эфир пятимерен, астрал шестимерен. У нас сейчас шестимерен ментал. Ого, чувство управляемое мыслью. Шестая раса. Нет, ты будешь чувствовать очень глубоко, очень утонченно. Но мысль при этом будет управлять этим. Ну подумайте сейчас, в самом сильном чувстве ты смог управлять?
Что? Я бы забыл, что за перебрение.
Людьми. Давайте мы уходим в детали исторических различий. Это смесь бульдога и носорога. Получеловек, полуживотного. Это были создатели до разделения двух глобусов. Человеческого и демонского. И была смесь человека-демона. Это типа орков, если взять сагу о древних вот эпохах. Она правильно отражает то, что было до Христа. Там не все корректно, не все досконально. Но общий смысл правильный. При началах пятой расы жили несколько форм человека, в том числе и полуживотных получеловеков. Причем на теле выражены. И даже у нас по легендам, помните, копытными людьми были связаны и говорят, да, это не было. Было. Сейчас историки нашли черепа рогатых людей в Южной Америке. Черепа из рогатых сейчас. Человеческий человек. О, рудимент случайно нашли. Ага, случайно. У нас археология раскопала 2% из того, что должно. Случайно. А, да, шишка. Очень похоже на рогатура. Такая шишка, да. Остренькая такая, выросшая. Ты изучи на теле, что такое шишки на теле. Я-то знаю, что с черепом это ну, никак не связано. И так далее. Вот просто у нас очень много еще исторических людей. Мы видим так, как нам хочется, не так, как было. Ну ладно, это уже наши люди, что раз от этого отойдет. Когда в 4 мы научимся читать хроники Акаши, а мы это научимся читать, сейчас к этому все идет, это не так страшно, это надо всего лишь семимерных читать. На причинном плане. Если не бегать за лозыками кармы, а управлять силами планеты. И научиться там читать книжки, как ученики. И все вот это прочтете, еще больше узнаете, я там мелочи сейчас рассказываю. Там что только не увидишь, если захочешь. Я специально не читаю, сейчас не хочу. Там другие дела надо прочитают, вам расскажут. Но это не главное даже. Это любопытство исторически. Но это будет полезно, и историю мы все равно восстановим на планете так, как она была. Даже история нашей государства, такая, как мы видим, допустим, Россия, Украина, она была другая, даже 200 лет назад. Мы не совсем правильно ее трактуем. Но жизнь постепенно свою жизнь наладит.
Двух слова ответила.
А в двух словах я побывал в замке Павла Первого, это сын Екатерины, да,
который любил.
Да, в Гатчине. Побывал в его оружейной палате. Ну там оружие его было. Это чисто лично его был замок. И увидел карту сына Екатерины Второй. Называется «Карта России». Это были две области, питерская и московская. И он как сын императрицы показал области, которые нам управляет не он сам. Там было написано «Россия». Все остальное, и здесь на Украине, и дальше до Сибири, относилось к Великой Казани. И когда Фоменко начал это говорить, ну, мало ли что Фоменко сказал. Ну, один из историков, математик, он правильно все рассчитал, это ученический расчет. Но когда меня повезли вот ученики в Гатчину показать этот, ну, просто Павел. Это его был, его была карта и план его там всяких там, ну, император был всяких остальных. И тогда я посмотрел на карту император, она так и называлась. Для всех войск он там был, ну, как сын, управлял им. И увидел, что была Россия при Екатерине Второй. Как вы думаете, почему после этого у Екатерины вдруг было создано 200 там губерний и уездов? Допустим, разбить Пугачева или этого, или Гайна,
Пугачева.
Она окончательно подчинила всей территории России. И получается, что Пугачева прав в этом отношении. Потому что это прям настройки вывесили и ходили смотрели называть. Если честь, что Великая Казань это была и Китай, и Индия вместе вместе, это на картах европейских осталось. Это осталось в восточных хрониках. Почему Екатерина уничтожала Успенский монастырь? В Крыму. Это даже не сильный факт. Там были хроники, которые это показывали. Нельзя было оставить. Вот вам снятся факты. Совсем другая история. Что такое 1812, там, первый год, когда я там прибыл? Это было 2400, 200 лет назад. И мы уже это не помним. Ага. Всего лишь, а вы говорите о 5-й, 4-й, там, 3-й раз. Дело в том, что я не могу там, что из-за Шифоленко там во всем прав, или наши церкви во всем не правы. У них свои взгляды, свои кусочки взглядов. Я единственное за то, что он внес в историю математические методы. Вот. Там, где математика, начинается мысль. Вот физику внесли, физика, она на технологии дошла. В историю внесут, легче намного будет много исследовать. А уж когда мы начнем видеть под землей то, что там лежит, мы такого насмотримся. что вся наша история станет детским лебедем. Там много чужаков. У нас археология 2%. Я все время хотел поступить на исторический факультет МГУ. Археолог. Закончил школу, потом отказался. Потому что понял, что то, что они выкопали и обработали, это мелочь. Изучать эту мелочь не будет. Но это уже я занимался. Ладно, это отвлечение. Мы опоздаем. Ладно. Итак, дошли. Четвертая раса жила тремя планами, закончила. Там, к сожалению, была война между темными и светлыми. Раса погибла из-за этой войны. Но в пятую расу вошло множество живых форм и человеческих, и полуживых. И только с приходом Иисуса Христа было разделено два глобуса, на собственно человеческий и демонский. Вот сейчас мы окончательно это преобразили, эта ситуация закончилась, демоны стали чадами, и людей с животными началами на планете все меньше, 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 что раз не будет. Чада будут детским глобусом и тем. Что такое глобусы? Давайте с этим определимся. Мы дошли до пятой расы, будем учить пятую расу. История как история. Значит, глобусы – это вот есть расы как вид жизни, а глобусы – это определенный набор условий и законов, действующих для близко живущих видов жизни. Это набор законов и условий, но действующих для близко живущих видов жизни, но совершенно различных по своему содержанию, по сути. Ну, пример. Действующих для близко живущих видов жизни, но совершенно различных по сути. Этот набор законов и условий. Пример. Значит, ну вот есть человек, есть чадо. Человек. Почему чадо? Ну, давайте слово. Чадящие. Курево. Чадим. Дымоходы, чадим, машины, чадим, чадо Божие, неправильно использующие законы природы в своей деятельности. Отсюда чадят. Позиция отца это дети. Потому что не зная законов природы, они сделали такие продукты деятельности, которые испражняют. Нарушают экологию и законы природы. И хотя с этим идет борьба. Человек осознает природную самоорганизацию, пытается перестроиться, все равно чадящих много. Почему? Мне все это выгодно. Несмотря на то, что мотор вне нефтяного действия был создан еще в 50-х годах, электромобильчика у нас разговаривает все. Считается дорогим. Ну, только в природных парках. Чтобы хоть там не загадить. Хотя за 40 лет развития этих моторов мы могли окончательно перейти на электромобиль. Двигатель. Не говоря уже о других видах топлива, типа водородного, которые сделаны уже лет 15 назад. Нам выгодно заниматься бензином, ибо это нефть, деньги, в том числе в Советском Союзе и в России. Вот один и тот же взгляд на природу, чадовский, оплевали мы на нее, как нам выгодно. Человеческие, давайте проорганизуемся так. И тот, и другой живет в форме человека. Но один смотрит на природу как потребление. Я вчера сказал, дерево, только если мы сделаем из него мебель, для нас цель. Чадовский взгляд. Ну, вот, раньше я выставил дерево. А человеческий дерево самоценно само по себе, потому что оно живет по законам отца, усваивает наши углекислый газ, а газ отдает кислород. Мы усваиваем кислород, отдаем углекислый газ, и мы обмениваемся с ним на равных. Потоками, взаимозависимы, взаимообусловлены и совместно развиваются. Вот два взгляда. В итоге из этих взглядов, из разных условий и наборов законов отца рождается то, что мы называем глобусы. Разные виды применения энергетики отца, света отца и духа отца. Начиная с человеческого глобуса, огня отца. Вот иерархия, вы потом возьмете или вам выйдет. Вот здесь сейчас отражены 20 глобусов. Вот они. С первого по 20. Значит, я просто назову и пару комментариев, чтобы вы увидели раньше. Вам будет легче осознать, что такое глобус. Но, единственное, напомню, что до 99-го года у нас было всего 4 глобуса. До 1999-го. Океанический, демонский, человеческий и ангельский. Вы же жили только владыки. Со сами. 4. Ангельский, человеческий вы сейчас услышите. Демонский преображен, стал чадовским, а часть демонских накоплений отдали глобусу Коши. А океанический так и остался, только там другие живые существа стали управлять. Амари. Итак, первый глобус – нейтрино. Жизнь всех нейтрин планет. У них свои законы, свои связки. Нейтрино – это мельчайшая частица, известная в современной науке. То есть жизнь мельчайших частиц. Представьте, что весь глобус – это из нейтрино. Ведь нейтрино проникает и сквозь нас, и везде живут, но по своим законам. Чистая энергетика. Нейтрино занимается концентрацией энергии. Дальше. Глобус элементарных частиц. И говорить не надо. Все вокруг из элементарных частиц. Они уже упаковывают энергетику и живут обменом энергетики и поддержкой. Третий. Глобус атомов. Атомы – это когда уже энергетика становится постоянной за счет набора элементарных частиц и строятся уже разные виды вещества. Глобус занимается построением разных видов вещества. Появилась пластмасса, появились новые вещества у нас. Человечество на каком глобусе или законами какого глобуса мы это сделали? Атомного. Или элементарных частиц. Вся химия – это применение этих законов. Молекулярный глобус. Вся планета – это набор молекул. Поддержка ДНК, связка этих видов, когда энергетика стыкуется со светом. Молекулярный глобус – это взаимодействие энергетики и света, силы и энергии на планете. Разный набор условий и законов. Минерально-кристаллический. Из наборов молекул начинаются расти минералы. Ну, лава подземная, да? Базальтовый плитик, который стоит в стене, и так далее, и так далее, и так далее. То есть минерально-кристаллический – это кристаллы, которые концентрируют энергетику и свет уже и поддерживают это постоянно съем. Дальше глобус уже жидкого кристалла. Значит, вот тут уже интересный факт пошел. Дело в том, что здесь включаются уже все такты. И жидкий кристалл – это не только жидкий кристалл, который жидкость, допустим, да? А это и человек, который имеет энергетику жидкого кристалла. Мы даже видели наказанного человека, который, душа которого по энергетике была равна нейтрино. Глобус нейтрино, но это было наказание. Ну, допустим, мы говорим по жизни. Таныра в любую дырку войдет, везде будут затычки, везде пройдет. Жидкий кристалл. Есть люди, которые по набору энергетики души, концентрации энергетики здесь, равны жидкому кристаллу. Их не интересует ничто, кроме ноги. Вот начиная с этого глобуса уже идут отдельные тела людей. Они живут на более высоком глобусе, но могут пользоваться в своем астральном теле энергетика вот этой глобусы. Если он живет по законам набора энергии, то есть денег, и применения энергии, то есть денег, применение требует элементарной мудрости. И также живет жидкий кристалл. Законы и условия одни? Одни. Душа может до этой энергетики сократиться? Может. Другими словами, чем живет, как действует, тем ваша душа и становится. Вот различие глобусов – это набор условий и законов, которые вы применяете по жизни. И если на физическом плане мы относимся к глобусу человека, потому что мы человек по форме, то начиная с глобуса жидкого кристалла, мы начинаем действовать по содержанию еще. А содержание выражает хотя бы душа, шар духа наш. Мы можем относиться к разным глобусам по набору условий, сути и смыслов, которые мы взяли в нас. Именно сути и смыслов, как выражение света и энергии. Дальше идет глобус разумных дубов. Это с одной стороны растения. это с другой стороны глобус, даже вот во властелительный колец, помните, там разумные деревья, это отсюда, и там они на этом глобусе есть в параллельных нервных сетках, а в человечестве это хорошо выражается. Дубами оборона крепка. Знаменитый армейский принц. Вот тупостью, я не говорю армии, а отдельных представителей, их души, вот этой твердой верности дубоватости, выражают законы глобуса дубов. То есть есть, собственно, закон дубов, а есть, помните, ведическая традиция, есть такой закон, что душа человека может воплотиться в разные живые формы. Вот душа человека может воплотиться только в человека. Но если ты дубовато живешь из года в год, ты будешь посещать дубы. На тонком плане, подчеркиваю, не на физике. У глобуса дубов тоже есть астральный план. И после выхода из физического тела, как человек, ты астральным телом, душой будешь жить как дуб. Потом опять воплотишься в человека. И так до тех пор, пока твоя душа не вырастет астральное тело, ты не станешь человеком. Только не думайте, что это теория. Я водил людей в погружение на астральный план в разные глобусы по их накоплению. Были и в океаническом амарском плавали, человек расписывал, как он это делает и как кайфно ему там жить. Что его накопление? Одного дуба видел. Ходил там, он стоял в дереве. Говорит, там нехорошо в дереве. Ну, человек лежит, он видит себя, он проживает, ему нравится. Одного человека, не ученика водил, который рассказывал, что все их ученичество заключается в том, что тот или иной элемент питания дать тому или иному дереву, это очень важно, и учитель обучает, какие элементы питания давать тому или иному дереву, если не дать дерево погибнуть. И так два часа. Но это, слава Богу, был не ученик, это был ребенок, который пришел в свой дисход по потенциалу из этого года. Ну как ребенок? 18 лет. Рановато, он только школу заканчивал, такая большая дырка. Ну он пополнит. Его туда, понимаете? Однотипные души деятельности притягивают. Вот показывают на фильмах, куда не вдарь, все нормально. Ну дырь. Вот куда не вдарь, чувств нет. Не выйдешь. Боли тоже нет. Ну камень, говорят. А в комнате у демонов были каменные сделки. Наказание. А мы радуемся этому. Спорки, допустим. Ну и так далее. Еще более высокие грибарозы. Ну это грибы нашей жизни. Помните, растут как грибы. А плевать им. Тоже капля. Даже не капля, а не стоит. Бомжи, допустим. Там все равно живут. На мусорных свалках живут. Где грибы хорошо растут? На мир человека. Но душа человека опущена до глобуса герба рода. Нет, он по форме человек, но умерня на свалке со дворотом где-то, он выйдет в этот глобус. Почему нужно бороться с такими проявлениями в человечестве, чтобы мы здесь не использовали это тело в отрицаловку, в накоплении тех глобусов? Вот эти грибы, которые мы едим в баночках, сюда выходят. А не наши человеческие люди. Вот поэтому очень важно бороться с этими проявлениями жизни. Что в армии, что с бомжами, что со всеми. Но, кстати, бомж, по своему состоянию гербороза, выше, чем дубоватый прапорщик в армии. Потому что глобус грибов рост 8, а дубы это 7. Я знаю, что некоторые оскорбляют то, что я говорю. Но не знаете вы, как живет планета. Не знаете. Если вы оскорбитесь от этого, вы просто нарушите закон отца. Просто примите, что вы так не видите и не видели раньше. И если я это говорю, это не обязательно моя выдумка. Вы можете по сердцу вот здесь прочитать, что опыт действия на этих глобусах выстаскивание оттуда людей и работы там у меня есть. Потому что если я ученик вышестоящего глобуса, я в нижестоящем могу действовать как владыка, и вы тоже, когда научитесь. Или когда вы становитесь в правах ученика. То есть, когда научитесь сознательно жить в шести планах. Ученик это тот, кто сознательно действует в шести планах. Страшно это нет. Дальше. Девятый. Глобус Амара. Или первый. Это галактический. Восьмой первородный. Девятый глобус Амара. Это уже океанический глобус. Жить под водой. У нас был один взгляд, интересный координатор, который взглянул в определенном состоянии, сказал, так все же люди как в воде живут, в океане плавают, и дышат, воздух входит, выходит, а в океане плавают. Он посмотрел на людей взглядом амарного глобуса. Ну, социального плана. Значит, амары, кстати, живут только физикой. Только физическим планом, не принимают никаких других планов. Вот глобус Амара стоит в синтезе с первым планом, физическим. Амара – это те, кроме физики, не признают ничего. Дал скажу, чтобы Амара вы видели не только как животных, их можно нашивать по-другому. Ом – Ара. Друг Ома. Ом – изначально слово «та», которое соединяется. Он знает, кто тебе все созидает. Он друг этому. Помните, там был всего в тебе брат. Амар на славе. Он друг всему и всем. Но живет так, как он хочет. Он не видит ом. Он может быть согласен, что отец его созидает. Но вы еще видите, как план еще не видите, видеть не хочет. Или хочет, но не обязательно то ли. Ты живет сам по себе. Многие себя узнают, или не многие. Меняйтесь. Если вы друг отцу, но не проявляете его, можно после смерти побывать на глобусе Амара. Человек это по образу и подобие. Ну, к вам это уже не относится после этого семинара. Но пока мы взяли только первый образ. А это физика. Умрете, выйдете. Первым образом в Амару уже не попадете, это гарантировано. А в Куфу можете. Десятый год. Действует на эфирном плане, вот здесь на эфирном. Глобус кошек. Ну, кошечки и рыбки нашей жизни, это понятно. Управительницы эфира, живущие только за счет эфирной энергетики в любых вариантах. Действующие энергетикой в любых вариантах и выше энергетики, не видящие ничего, потому что все от энергии, главной энергии и так далее. Нет? Кошек. С одной стороны, это глобус всех кошек, которые есть на планете. Разумные причем. Самые неразумные ими управляют. Помните, как король лев? Разумный. Да? А с другой стороны, это душ отдельных людей, которые по своему набору качеств только энергетических туда попадут. Жить только эфиром, только меридианами. Жить агрессивно. Жить свободно, пластично, ни к чему не привязано. Где хочу пописать, где хочу покакаю, везде все же делаю. Попищи пока не обязательно физические мыслями, чувствами, действиями. Мяу поцарапаюсь. И сделаю кусу. Не надо кусану, надо кусану.
Формула любви. Выделили рыбы. Обещали кошкой. Рыбы мокрые с кошкой.
Очень четко. Это сюда. Поэтому по набору качеств, которые животные, значит, глобус Гоша это сейчас самый активный глобус животных качеств. Поэтому если у вас проявляются животные качества, любые, по набору, если они будут сильнее человеческих, вы пойдете в глобус Гоша. И вы не думаете, что таких людей мало, достаточно много. Но... Я не буду. Значит, это не наша тема. Значит, давайте так, чтобы овладеть глобусами, мы должны иметь синтез девяти планов. Глобусами управляет мать, и только наша монада, действуя в девяти сферах, в девяти образах отца, может говорить об этих наборах. Если я вам сейчас скажу, я вам буду путать с мозгом, на открытом тексте. Что-то я скажу правильно, что-то скажу вообще. Зачем путать мозги вообще? Все. Дальше у нас глобус чада, это... соответствует астральному плану и управляет астралом. Люди, живущие только чувствами и вообще без мыслей. Без мыслей. Много будешь знать, быстро состаришься. Мысли это вредны. Чувство это главное. Надо все чувствовать. Чувственное сознание мира. Основной девиз науки Кадзена. Это все эти чада. Чада природы дети. Они имеют полуживотное начало, пиво ходят. Получеловеческим. Задача чат убрать из себя животное начало, стать человеческими. Но чтобы они стали детьми человеческими, в перспективе глобус чат это будут все дети планеты. В перспективе. Потому что детская энергетика жизнь отличается от взрослых. Очень четко и категорически. Смена чада человека будет от 14 до 18 лет. У одного даже в 12 может быть, а у другого и в 45 не произойдет. Но обычно с 14 до 18 будет переход. У самых активных 12. Это законы шестой расы. Ну и 12 глобус это глобус человека. Это интегральный человек. Если раньше я бы сказал, что ты можешь быть все окружающее человечество, нет. Не можно теперь все окружающее это только по форме. А по содержанию на этот глобус после смерти будут выходить только люди. В перспективе владеющий огнем и синтезом, а сейчас еще духом и волей. Не моя воля, а твоя лучше. Два закона. Один христианский и мусульманский. Ну или буддийский. Правильная мысль, правильно пишется. Правильность. То есть восьмеричный путь Будды, законы Христа и отдельные законы Мухаммеда. Ну там не законы, там по-другому это называется, да? Ну, положение. Вот кто их выполняет, еще попадет на человека. И еще войдет в интегральное человечество в 12 глобус. А когда родится шестая раса, эти законы устоят, в ближайшие 10-15 лет, то еще плюс к этому понадобится отходить в огонь и стену. Иначе туда не попадешь. Значит, по большому счету, истинного человечества на планете очень маленький процент из 6 миллиардов человечества. Нет, по форме это люди, а по содержанию все предыдущие годы. Вот до них идем, мы тоже наказываем. Поэтому работать внутри, над своими качествами и накоплением очень важно. Чем отличается? Чадо живет в основном чувствами, человек живет мыслями. Что первое у вас в голову приходит по любой ситуации? Чувство или мысль? Но здесь не все потеряно. Почему? Раньше человеческий глобус был третий, буквально 4 года назад. И поэтому первые приходящие чувства – это человеческие. Чадовским он стал 2 года назад. И мы еще имеем право, в первую очередь, проявлять чувства, а потом мысли. Но если мы хотим жить в шестой раз, у нас в первую очередь в шестой раз должна рождаться мысль. Помните вчера сухой язык, когда я говорил о образе. Я специально подчеркнул, что я говорю языком глобуса интегрального человека. Последний час. Вот четкое было включение этого глобуса. Это немного жестковато было только потому, что я отсек все чувства при этом, чтобы показать разницу. Там можно было говорить и чувственно, но ясной, логической, глубоко простроенной мыслью. Это обязательно. Чувственно, ощущательно, но ясно. Даже мастера Востока, главные человеки, производят логику. До сих пор, из древности. Поэтому владейте логикой. Это четвертая сфера мышления из 12. Вы человек. Не владеете логикой, вы в шестой раз и можете не оказаться человеком. Чадо. Или кошечка. Нет. Приходя на физические планы, вы будете видеть себя человеком. Вам придется сознательно перевоспитывать, чтобы не стать. 13-й глобус – это глобус ангела. Значит, ангелы – это вестники Отца. Они исполнители воли Отца, и у них, в отличие от человека, нет свободы выбора. Сейчас новый глобус ангела рождается, у них может появиться свобода выбора, но пока еще нет. Значит, вестники Отца – они жестко берут весть или не навестят. Форм ангелов несколько, вот человек спрашивал, есть ангел с крыльями человеческого типа, но это не человек, и он похож по форме на человека, в каком-то смысле. Правда, форма человека бывает без места у ангелов. Вообще без ничего. Без глаз, без доска и все остальное. Есть такая форма, есть с лицом. Это уже более высокое время ангелов. А есть даже нечеловеческий телесный форм, потому что вестники ангельские живут теперь для всех злоб. Но все эти вестники проявляются в форме на ангельском злобе. Есть ангелы для грехов, есть ангелы для духов, есть ангелы для жителей сексуалов. Формы проявления ангелов от этого разные. Значит, для человека действуют только те ангелы, которые имеют человеческую форму, единственное, что она скрыта. Но глобус универсального человека, он у нас 18-й, там тоже есть человеческая форма с крыльями. Не ангельская, а человеческая. Есть универсальный человек без крыльев, есть универсальный человек с крыльями. И так и так. Но этот глобус у нас в перспективе. Не, он есть на самом деле, для вас он в перспективе. Имеют только на ангельском глобусе. Значит, они, у каждого глобуса есть еще свой физический план. У каждого глобуса. И есть коши, живущие на своем физическом плане. Я еще раз подчеркиваю, у нас план синтетический по отношению ко всем глобусам. И переходя сюда, ты будешь иметь или человека, или животную форму, или растительную, или минеральную. Выходя из ней душой, ну из минерала душой ты не выйдешь, а из растений уже выйдешь. Некоторые высшие растения даже две часа имеют. Или три уже формируются. Это основа действительно. Ты попадаешь на разные глобусы, где живешь там. И у ангелов есть свой, только это не физический план. Ангелы живут мирами. И у них это называется, ну, физический мир, если взять наш язык. У них не план. И у них там есть свое проявление. Есть такой закон. Если вышестоящий глобус проявляется в нижестоящем, это считается падшим состоянием. Поэтому если в человеческом теле ходит ангел, это ангел насаженный или падший ангел. Если человек ходит в чадовском состоянии, это человек какой? Насаженный или падший. Не говоря уже о кошачьем, а уже об амальном привести. То есть чем ниже глобус, где вы проявляетесь душой своей, тем сильнее вы насажены или тем глубже вы падаете по закону Отца. Все. Я так еще подскажу. Ангел. Гел это еще Гелиус. Гелиус это одно из имен солнечного отца. И ангелы отличаются от человека тем, что их тела и форма еще поддерживается солнечной энергетикой напрямую. Кстати, мысль о том, что наши тела будут питаться напрямую солнечной энергетикой, это ангельская мысль. Если там все тело. Но это не так хорошо, как думают об этом люди. Почему? Зависимость только от Солнца и Солнечной системы создает вариативность в галактике и в метагалактике. Поэтому ангелам так сложно преобразиться, они так сложно принимают учение синтеза метагалактики. Если мы прошли за эти 4 года 32 варианта разверстывания синтеза, они всего несколько. Чистый это как? А лучистый это кто?
Это
духи. Дух в огне это жизнь в материи. Дух на атмическом плане. Там раньше стоял луч в атмическом теле. Вы на седьмой ступени это знаете. А в материи это называется жизнь. Это жизнь. Неоформленные существа жизни. Неоформленные. Неоформленные, это значит наказанные. Изначально состояние души отца. Перевожу так. Не имеющие души, живущие глобусом коши. Они не имеют души, сейчас мы это выучим. И стремящиеся к звездам и выражающие звездные системы себе. Все звездные знаменитые системы, тексты идут из глобуса коши. Потому что звездность находится на астральном плане, а восходит в астральность 10 или 2 плана эфирного, то есть глобус тоже восходит. Понятие лучистых пришло из астрального плана как чистая астральная энергетика. Но луч на астральном плане находится в глобусе коши. У нас это астральный план, у глобуса коши атмический план. И на коши там находится атмический план, там находится луч как тело. не в форме кошки или человека, а как тело, ну, собственно. И он чисто переходит в воплощающуюся жизнь с астрального плана человеческого или этнического плана кошки. Раньше это был этнический план демона, буквально 20 лет. Поэтому понятие лучистых было сформировано демонским злобом как чистых от демонских форм. А вообще категория чистоты относится к эфирному плану. Чи, ци или ли – это жизненная энергетика. Чи, сто, та. Та – это тара владычица, сто – та, чи – жизненная энергия, та – та. В итоге лучицы, овладев жизненной энергией стата, приходят сюда. Раньше жизненная энергия овладел глобус демона, сейчас эфирным планом, десятый план. Десятый глобус коши относится ко второму плану эфирной энергетики. Эфирной энергетикой владеют коши, устремляясь, естественно, куда? На астральный план. И они берут лучицы как чистую энергетику, воплощая жизнь, то есть преобразуешь их состояние коши через лучистую энергетику в направлении чада или человека. Если они лучистые, то в направлении чада. Если они отказываются от лучистости, то они могут стать и человеком. Это так называемое преобразование вне материальных форм. Когда ты ушел окончательно в луч, можешь воплотиться в другой глобус. Перевод на язык планеты Земля состоится в доме отца. Неважно, какие люди есть человеческие, вот так это действует в доме отца. Я, к сожалению, объяснил немного быстро, это не к этой теме, но вот вы сейчас увидели взаимосвязь глобусов, связанных с нашими планами, в том числе человеческими. Ладно, ангелы, ну, кстати, все вот такие вещи, такие формы осмысления закладываются на ангельском плане, на ангельском глобусе, обязательно, в том числе и наши с вами, человеческие. И выше ангельского глобуса, сфера уже просто читает, глобус глобального человека. Это куда мы восходим из интегрального человека. Это человек метагалактики, который умеет действовать метагалактически. А дальше мы просто глобусы универсального ангела. Дальше универсального человека. Это тот, который может действовать за метагалактикой. Единого человека, синтез образа единого человека. Это уже полнота выражения метагалактического человека в управлении разными процессами метагалактики. Последняя дочери, 330, всеми сыны и дочери. То есть всеми процессами управлять сыном дочери на планете и отца матери. 20 глобусов.